приготовься говорить о русской литературе.
Да, я сочинение на одну страницу написал.
Подболтат. Подкаст on the low budget of zero rubles.
Всем привет! С вами Подболтат. Подкаст, который, конечно, не Кэтрин Хепберн, не Хелен Миррен, не Рози О'Доннелл и не Сандра Буллок. И с вами в виртуальной студии Сергей.
И Дмитрий.
И мы продолжаем смотреть отличные, восхитительные, замечательные фильмы и говорить истории создания и не только. Но начнем мы с нашей эпистолярной рубрики, где мы рассказываем о самом интересном, что мы посмотрели, что мы, возможно, послушали, поиграли и так далее, с чем мы ознакомились за время с предыдущего подкаста. И начнем, как всегда, с тебя, Дим.
Ой, как хорошо, что в этот раз я морально готов.
Всегда бы так.
Ну, в общем, я решил подмять свою половинку эпистолярки под мини-рубрику с книгами, потому что, видимо, ну, оно само так получилось, потому что сколько я вспоминал, что происходило в предыдущие подкасты, и я каждый раз в основном про книги говорил, так что, ну, ладно, как бы, окей, никто этого не просил, но пусть будет. В общем, прочел я, значит, недавно историю одного города Салтыкова-Щедрина. И сейчас я буду пускаться в немного... Это будет мини-подкаст в подкасте.
Уже страшно. Ну, слушай, ничего страшного, потому что все равно в описании подкаста есть тайм-коды, которые позволят пропустить твою и мою болтовню в начале.
Справедливо, справедливо. Ну, короче, я постараюсь коротко. В общем, это книга 1870 года, и что она из себя представляет? Это выдуманная летопись истории. Это летопись истории условного российского города под названием Глупов. И, в общем, в чем заключается структура книги? Это как бы хроника. Хроника правления разных градоначальников, всех из которых объединяет одна вещь. Они все как на подбор болваны. Но их условно как бы можно разбить на два типа. Есть либерально тупые градоначальники, а есть ограничительно тупые начальники. И, типа, пока одни постоянно занимаются тем, что что-то запрещают, орут, там, вводят какие-то идиотские законы и так далее, то другие относятся ко всему, типа, я не буду участвовать во всем этом, оно и без меня как-нибудь нормально заживет. И, в общем... как бы можно было бы подумать, что основные герои этой книги – это вот и есть те самые начальники, которых реально очень много. Книга там где-то страниц на 200, но там нормально так начальников упоминается. Про каких-то побольше написано, про каких-то поменьше. Про тех, про которых поменьше, это как-то это изящно объясняется тем, что иногда там как бы... Так как это фейковая летопись, то как будто бы там какие-то тетрадки были уничтожены, страницы вымараны, там что-то сожжено и так далее, и типа информации про них мало осталось. Вот. Ну, в общем, можно было подумать, что главный герой — это начальники, но на самом деле главный герой — это большое коллективное бессознательное в лице народа глупого. Они... Чем они только по ходу книги не занимаются. То есть в этом народе как бы прослеживаются отдельные персоналии небольшие, там юродивые всякие, там бунтовщики, там еще кто-то. Но в целом это такая большая коллективная масса, которая там постоянно себе то князя ищет поглупее, то выслушивает от другого там градоначальника крики «не потерплю и разорю». Эта толпа... Она проживает разные этапы, она там впадает в развращенность, в напускную интеллигентность, потом она может внезапно начать идолам поклоняться различным. Они проходят через голод, пожары, через войну градоначальника со своими же людьми с помощью оловянных солдатиков и так далее. И, в общем, вся эта книга, она начинается как набор фарсово-гротескных зарисовок, которые мне напомнили Монти Пайтон, но в итоге заканчиваются абсолютно страшнющим и рациональным финалом, который... это реально антиутопия, короче. Потому что в какой-то момент приходит градоначальник, который такой смотрит на город, который представляет собой какую-то большую деревню, и такой думает, ну, это как бы... Я хочу, чтобы все было с математической точностью выверено, чтобы все было упорядочено, чтобы там в каждом доме было по 2 взрослых, 2 ребенка, 2 старика и там 2 зверушки. И как бы вот хочу, чтобы все было так. И, короче, это все одна большая такая отсылка к теориям Томаса Кампанелло там из 1600-х годов. В общем, это все такая антиутопия. И это просто... Ты смотришь на это уже не смешно, это страшно. Вот. В чем еще особенность книги? В том, что она пародирует, короче, многочисленные труды по истории, связанные с российским государством. Она часто высмеивает какие-то исторические теории, там, например, о призвании на княжение варягов. В ней очень много отсылок к разным правителям, чиновникам, историческим каким-то событиям, к Библии очень много всего есть, к философским теориям, к политическим теориям, что только не высмеивается. И, в общем-то, в этом и есть вся вот эта вот прелесть книги. И еще что забавно, когда я читал про историю создания, там был упомянут такой момент, что после выхода книги, когда уже СССР как бы сформировался, когда Сталин к власти пришел, Сталин очень много стал топить за то, что вот, хей, нашей стране, нашему государству сейчас нужно побольше всяких Салтыковых-Щедриных, побольше всяких Гоголей, а у нас этого нету. И, короче, исследователи, литературоведы, они начали толковать книгу в таком ключе, что вот, ну, как бы Сталин-то похвалил, но на самом деле, если книгу прочесть, то там можно понять, что Щедрин-то очень так к вот этой вот диктатуре, к тоталитаризму и так далее, очень пренебрежительно относится. И как бы возникла нестыковочка. Что в итоге исследовать...
Нестыковочка.
Ну, то есть там вот последняя глава, она, по сути, такая антиутопия, которой, ну, очень легко можно провести параллели с тем, что в СССР творилось при Сталине. И, соответственно, что делать? А что делать? А в итоге литературоведы такие, ха, на самом деле Салтыков-Щедрин-то, он высмеивал не Россию, он высмеивал всех управленцев со всего мира. Вот смотрите, вот отсылочки. Вот мы можем провести параллели с итальянским фашизмом, мы можем провести параллели вот с этим, вот с тем, вот тем. И, короче, они грамотно все это увели вот в эту вот сторону. Как бы, типа, книга актуальна, но она вот на самом деле актуальна, она применима не к нам, она к ним применима. Вот посмотрите, вот как бы. Да. В общем, это все довольно забавно. Я абсолютно в диком бешенстве с того, что всякие шкальцы эту книгу не понимают, они считают ее наркоманским бредом. Типа, хей, чувак зарезался огурцом, хей, у чувака там другого нашли, короче, закопанный клад в спине. Хей, что это за бред у куриного наркомана? Боже ты мой, меня так с этого бомбит. Ну, короче... Книга замечательная, книга великолепная, всем советую, всем рекомендую. Вот.
Отлично. Но в каком еще подкасте услышишь в рамках философии одной и той же программы рекомендации Салтыкова-Щедрина и Трумы?
Или фильма из нашего сегодняшнего выпуска.
Ну, будем ли мы его рекомендовать или нет, это еще неизвестно. Вот. А я тут... За последнюю неделю марафончиком посмотрел, наконец, сериал «Боджек Хорсман» от Netflix, который я в свое время начинал смотреть, и я его бросил после первой серии, потому что, ну, было банальненько, неинтересно и все такое. Но потом мне как бы рассказали, что это как бы очень даже нормально. И как раз вся... Фишка сериала, его первого сезона, в том, что первые серии 6 подавать все это как такую обычную банальненькую комедию, а потом как бы, ну, немножечко нарушить ожидания и перевести все это немножечко в совершенно другой, более серьезный настрой. Но только проблема в том, что авторы это как бы не то, чтобы очень хорошо на это намекнули, И поэтому такой вот казус, то, что они отослали критикам только первые 6 серий, когда еще ничего такого не происходит. И, соответственно, у первого сезона этого сериала из всех сезонов самые из-за этого худшие оценки. А какие-то издания из-за этого даже, ну, после этого пересмотрели свой подход к оценке сериалов, и теперь они выставляют оценки только полным сезоном, а не части, ну, не по части серии сезона. Вот, это повлияло этот сериал на вот это вот оценивание всего этого.
В общем, долго же они к этому шли.
Долго же они к этому шли, да. Но вообще, меня меня всегда, конечно, это удивляет, то, что как бы видно по рецензиям часто, что люди не смотрели все, потому что потом открываются какие-то другие вещи. Ну, когда читаешь какие-то рецензии на сериалы, это как-то очень странно. Вот. Я не знаю, ставить оценку. Тем более, знаешь, особенно мне нравятся такие вещи, которые как бы не делают заранее. То есть, допустим, обычный сериал его могут снять сезон целиком и послать. Мне особенно нравится вот, когда оценивают такие вещи, например, как South Park, который, как известно, каждую серию делают непосредственно перед ее показом, ее в телевизионную сеть отсылают, ну, буквально за часы, там, параллельно что-то доделывая, вот, и как бы, и там уже, знаешь, уже выходит первая серия South Park, и бац, оценка сезону, и типа, чего? Извините, пожалуйста, а как, вот как? А если там первая серия отвратительная, остальные ужасные? Ой, оговорочка по Фрейду. Да, если там первая серия отвратительная, остальные прекрасные. Или наоборот, если над первой поработали офигенно, остальные все провальные, что тогда делать? Вот. В общем, сериал этот, наверное, вы его все смотрели, но если нет, то он рассказывает о коне, который раньше был звездой ситкома, но это было 18 лет назад, и с тех пор его карьера ни разу не достигла тех же высот, и как бы весь сериал это как бы этакое, как бы сказать, исследование того, как, насколько люди могут быть несчастливы, насколько они могут негативно влиять на чужие жизни, и насколько сложно принять себя и поступать правильно, что ли. В общем, это такой, с одной стороны, жутко комедийный сериал, там много абсолютно абсурдных и там каких-то глупых в хорошем смысле ситуаций, то есть он такой сам по себе ситкомичный, с другой стороны, там очень много мрачного и серьезного и грустного. И из-за этой так, уникальной смеси его все вот в основном и любят. И есть за что любить. Вот главное потерпеть вот эти первые серии 6 буквально. И тогда потом все будет хорошо и замечательно. Я не думаю, что стоит дальше это все описывать. У сериала и так хорошая репутация. Моя главная цель – донести, что если вы, как я, посмотрели первые пару серий и сказали, что за фигня, пожалуйста, посмотрите дальше. Но теперь я начинаю думать, что, блин, а вдруг такая же фигня и с другими сериалами, которые я только начал смотреть и потом отшил, не знаю, посмотрим. Что ж теперь, все смотреть придется по многу. И сейчас будет супер-мега-плавный переход к тому фильму, который мы будем смотреть. На самом деле он, конечно, нифига не плавный, но, в общем, в сериале «Боджек Хорсман» моим любимым персонажем на протяжении всего сериала была антропоморфная кошка по имени Принцесс Кэролин, которую исполняла, ну, роль которой озвучивала актриса Эми Седарис. А сегодня мы поговорим о режиссере, продюсере, творце и жутком извращенце Энди Седарисе. Я не думаю, что они родственники, хотя я глубоко в это не копал. Возможно, мне было страшно в это копнуть. Я буду надеяться, что они не родственники. Вот, но однофамильцы. И вот. И сегодня мы поговорим как в целом об этом замечательном творце, ныне покойном, к сожалению. Вот, но довольно много успевшим сделать за свою жизнь, так и о конкретном фильме из его знаменитой серии фильмов, которые были не просто Б-фильмы, а 3B-фильмы от слова Bullets, Bumps and Boobs. То есть пули, бомбы и женские груди. Вот. Значит, давай сначала поговорим о самом этом замечательном человеке, потом перейдем к нашему фильму. И на самом деле у нас не так уж супер много о нем информации. Дело в том, что он начинал вообще как журналист, потом он работал на спортивном телевидении, освещал всякие олимпийские игры, освещал футбол, баскетбол и так далее, и даже получил Эмми за свою работу. Он довольно-таки большой вклад в это внес, но все как бы начало проявляться его настоящей наклонности хотя бы за счет того, что именно он стал таким из первых людей, которые активно начали внедрять так называемый honey shot. То есть, когда в кадре крупный план либо черлидерши, либо просто красивых девушек на трибунах. Вот. Потом мы увидим, к чему приведет вот это все. Вот. Но до тех пор он вот, получил Эмми в 69-м году за освещение летних Олимпийских игр. Потом он постепенно начал немножко работать на телевидении, снимая эпизоды различных телевизионных сериалов, в том числе детских и подростковых, что, ну, конечно же, когда ты думаешь о том, что он снимет дальше, то ты думаешь о том, что этот человек занимался детским и подростковым телевидением. Но это было, это было. Вот такой вот мастер на все руки. Но потом он начал делать фильмы. Первые свои фильмы он снимал не без помощи знаменитого Роджера Кормана, который частично финансировал его одни из первых фильмов. Но потом он постепенно стал более независимым, и у него пошла вот эта успешная серия фильмов 3P, особенность которых была в том, что там снимались различные, я не знаю, как это у нас правильно называется, плеймейты плейбоя, в общем, короче, девушки плейбоя и пентхауса с пушками, так и, ну, и соответствующие им молодые люди тоже. Боже, я не могу. Это... Когда ты намеренно выбираешь свои специализации экшн-фильмы, в которых героини плейбоя и пентхауса бегают с пушками, то я не знаю. Представляешь, однажды прийти к этой части своей жизни и сказать, вот это мой осознанный выбор, это то, что я буду делать дальше.
Ну, Майкл Бэй пришел примерно к тому же.
Но он попытался все это немножечко облагородить. Я буду делать вид, что я снимаю серьезное кино. Но на самом деле я буду начинать фильмы с крупного плана женских поп и так далее. Трансформерах 3, вот. В общем, вот. И он снял 12 фильмов из этой серии, причем, что интересно, снимал он их совместно со своей женой Арлин Сидарис, которая была в основном продюсером на этих всех фильмах, и также несколько картин, насколько я знаю, снял его сын, вот, о котором... Он очень специфически отзывается, потому что, как бы, сейчас я найду цитату, у меня куда-то она потерялась. Вот. Вместо того, чтобы гоняться за девчонками или быть геем, он увлекается тачками. Я хочу, чтобы он был доктором, а он гоняет на спортивных тачках. В общем, да. Непонятно, какой приоритет, чтобы он был доктором, или чтобы он бегал за девочками, или был геем. Ну, неважно. В общем, это очень такой интересный режиссер Энди Сидарис. Вот, мы решили не подвергать нас и вас мучению и посмотреть не все фильмы из этой серии, а взять такой фильм «Посередочке», который такой вышел в 90-м году и... И был пятым фильмом в этой трипл-Б-серии. Фильм называется «Ганс». Я не знаю, пушки, ружья, оружие. В общем, как-то у нас его перевели.
Револьверы.
Револьверы?
Серьезно? Даже так.
Но там же не револьверы совсем.
Ну вот и я тоже, это странно.
Ну да ладно.
В общем, типа это... даже такое название умудрили.
Не, ну слушай, ну я бы не удивился, знаешь, что это бы назвали там в оригинале «Ганс», а у нас там...
«Ганс».
«Грудастые девушки 2. Возвращение торговца оружием». Что-нибудь, я не знаю. После «Бешеный кролик атакует» я уже ничему не удивляюсь в этой жизни абсолютно. Вот. Хотя я не смотрел фильм, вдруг там «Бешеный кролик» действительно атакует. Ну и последняя вещь, которую я хочу упомянуть, это является ли все это большой кинематографической вселенной Энди Сидариса. И да, и нет. Потому что, с одной стороны, некие взаимосвязи между фильмами есть. Есть общие персонажи. Но, с другой стороны, на них очень часто забивают. И то есть нормально, если, например, одну положительную героиню убьют в одном фильме, в следующем фильме она же как будто ничего не произошло, шоу под другим именем появляется уже как злодейка. В общем... Ну да ладно. Давай поговорим теперь, наконец, о фильме. Я не знаю, насколько у нас будет сегодня много спойлеров, но, тем не менее, я думаю, что это не столь важно. Такие фильмы в основном смотрят ради других вещей. Например, ради первой роли, или почти первой роли Дэнни Треха. Но к этому мы еще вернемся. Но пока давай поговорим о сюжете. Я так понимаю, что, Дим, ты посчитал сюжет слишком простым.
Да, это... Короче, я не знаю, в каком порядке у нас будут выходить выпуски, но я считаю так. Сюжет у этого фильма сложнее и запутаннее, чем сюжет Саманты Дарка. Он же...
Ну, там... Важно пояснить.
Ну, просто представьте Донни Дарка, но если к Донни Дарка было очень много поясняющих эссе всяких, то Саманта Дарка никому не нужный фильм, поэтому никто не сначала нужно даже пояснить, что там происходит, кроме самого режиссера.
Мы даже с трудом смогли найти его, чтобы посмотреть.
Да-да, я искренне надеюсь, что, оглядываясь в будущее, что подкаст про этот фильм вышел, потому что...
Да, иначе все наши старания...
Ну, короче, я пока смотрел, я ничего не понимал. Ну, вот ходят люди, ну, вроде вот кто-то с кем-то конфликтует, вроде какие-то там группировочки, банды, картели, что-то такое, Дэнни Трехо ходят, люди стреляют друг другу в спины, очень много женщин убивают, ну, и как бы и мужики переодеты в женщин убивают женщин, женщины... приодетый в женщин, убивает женщин. И типа, что происходит, не очень понятно. Полез я, значит, на IMDb. И прекрасный человек по имени Ник Риганос решил пояснить за сторилайн этого фильма. Я прогнал этот текст через прекрасный сайт Bing.com, он же Microsoft Translator для бизнеса. И он мне выдал следующее.
Тут, подожди, тут важно понимать, что как бы дело не в том, что мы не понимаем английский язык, а дело в том, что мы хотим соответствовать духу фильма.
Высоким стандартам, который задал фильм. И которого поддерживают Microsoft своим переводчиком.
Ну да, потому что просто так, знаете, зачитать в хорошем нашем переводе, это было бы слишком легко и слишком примитивно. Так что давай, Дим, что там постарался электронный мозг?
Хуан Дега, алмазный валет, гнусный торговец оружием, который намеревается провести в Америку через Гавайи большое количество нового современного оружия. Для того, чтобы сделать это, Дега отчаянно нуждается в придумывать умную схему, чтобы выйти из его пути агентов, которые угрожают успеху его планов, с намерением ликвидировать обоих агентов Летал, Донну и Николь, убийцам Дега удается вовлечь их в опасную, быстро развивающуюся погоню, которая в конечном итоге приведет их в Лас-Вегас за тысячи километров. Однако, когда люди Дега похищают мать Донны, это будет его самой большой ошибкой, потому что с этого момента все станет личным. Голодная от мести, Донна вооружена разрушительной ракетной пусковой установкой. Ей придется пройти через скрытых убийц ниндзя и радиоуправляемые лодки масштаба, нагруженные взрывчаткой, чтобы защитить свою семью.
А теперь важное примечание. На самом деле... На самом деле это довольно точный перевод, потому что просто как бы он в оригинале сюжет настолько прекрасный, что... Знаешь, слушай, мне теперь интересно, а что если поступить как вот на этих всяких, знаешь, в этих юмористических вещах, когда берут и один тот же перевод много раз прогоняют?
Я именно этим сейчас и занят.
Отлично. Пожалуйста, прочитай готовый результат, который у тебя выйдет.
Я его сейчас, пожалуй, поступлю следующим образом. Я сейчас с английского, уже прогнанного несколько раз, на валийский переведу. Ага. С валийского мы, пожалуй, так, сейчас, с какой неудобный интерфейс, господи. Ну, с валийского ага. Мы на... Канадский, что? А, Канада, это что за язык такой? Так, на норвежский букмол, так, с норвежского букмола мы, пожалуй, ну да, на русский нам хватит, в принципе. Так.
Ну, я не знаю, я бы на твоем месте через какие-нибудь, ну, типа, азиатские какие-нибудь, африканские.
Ну, это, да, но это слишком... Сейчас... Так, Хуан Дега Даймонд Джек, презренный торговец оружием. Планирует приехать в Америку через Гавайи большое количество нового современного оружия. Так, ладно, мы, пожалуй, еще раз прогоним.
Да, вот я продолжу. Спасибо, друзья, что...
На что мы тратим время наших слушателей? Юкатекский майя. Вот, я, пожалуй, считаю достойный язык. Так. Так. Блин, этот переводчик настолько прекрасный, что я загнал вот этот вот юкатекский майя, но он считает, что это испанский. Да.
Не исключено.
Так, ну мы это еще на суахили сейчас прогоним, а суахили на китайский, ладно, так и быть, как бы. А, клингонский, че мы уж. С клингонского, пожалуй, можно и опять на русский. Так. Так.
Знаешь, это... я кажется, сломал переводчик, потому что я пытался сделать... Все,
он ладно. Уже сломанный.
Все, у меня вышло. Короче, смотри, давай, пока ты мучаешься, я прочитаю.
Я уже, потому, что... давай.
У меня просто, короче, вышло, то есть у меня там были филиппинский был, малазийский и несколько еще других. В общем, мой перевод сюжета такой. Я должен быть в том, что я не Йох и в США. Я должен быть в том, что я не Йох и я не Йох. В США я не могу. В то же время, в том, что я не Е, должен быть в том же году. Я не Е и инот. И я не Е. Я не понимаю, как это так вышло, но оно так вышло.
Так, короче...
Откатись на шаг назад. Я думаю.
Я прогнал клингонский на русский, но уже через Google переводчик.
Уже страшно.
Хуан Дагель Джавел Док Даймонд, торговец оружием КАК, планирует презрение к американцам, многие из которых не имеют нового современного оружия. Чтобы сделать это, агенты функции угрожают его собственным планам, которые требуют быстрого плана сделки, чтобы не закрыться, чтобы добиться успеха. Каким образом? Донна 2, Никола, агенты Инферно, Инферно Ласкес, что газ будет в опасности впоследствии, в результате чего появятся особенности, наконец, в Лас-Вегасе. Функции в тысячи миль отсюда удаляются к Летал. Тем не менее, я иду, что-то идет лично, чтобы похитить людей, в то время как мать Дега Донна что-то. Гхапонг имеет большое значение, потому что внутри время от времени голодная месть. Оружие Донна — бесконечная большая ракета Бахджан. Лодка пройдет секретные Гхеор особенности функции мести Гхеоргхе от взрыва, контролируемый каждый взрыв для членов семьи.
Отлично. Так,
вот мы пришли примерно к тому, что на самом деле происходит в сюжете.
Отлично. Ну, у меня примерно то же самое вышло. Я, наверное, не буду зачитывать. Но, в общем, да. Короче, фильм про торговлю оружием.
Да, мы долго к этому выводу шли. Эх, на украинский, что ли, перевести этот текст?
Так, давай. Вернемся к подкасту, если ты не против.
А, он, да, ну как...
Хуадегел Джаові Дохдаймунд, торговець зброї ЮПА, планує презирство до американців, багато з яких не мають нового сучасного зброї.
Да, клас, я доволен.
Я тоже. Это было хорошо, весело, развлекательно. Я думаю, нам понадобится еще один тайм-код в подкасте.
Возвращаемся к фильму.
Итак.
Сюжет обсудили.
Да. Теперь перейдем к прекрасной истории создания этого фильма.
Да, точно, мы еще не начинали.
Боже, это один из моих любимых уже подкастов за последнее время. Так, сейчас я глотну водички. Итак, в общем, на самом деле, несмотря на то, что фильмы данного персонажа довольно-таки специфические, он на самом деле являлся достаточно грамотным кинотворцом. И один из его талантов был, конечно, в том, что, ну, как говорится, как с кем поведешься, того и наберешься. Если человек повелся с Роджером Корманом, то наверняка набрался умения снимать все очень дешево, но при этом достаточно симпатично. Они при этом старались все делать самостоятельно. Например, когда в начале фильма различные кадры Лас-Вегаса красивые с вертолета, это не стоковое видео, это то, что они снимали сами. Но как они это снимали, это довольно-таки интересно. Вместо того, чтобы брать на прокат вертолет за несколько тысяч долларов, оператор просто отправлялся в платную прогулку на вертолете за 55 долларов и старался максимально ровно держать камеру, высовываясь там рядом с пилотом и пытаясь что-то аккуратно снять. В итоге почти все, кроме каких-то мелочей, это их оригинальный материал. Более того, далее в фильме будет использоваться уже отснятый ими ранее материал из предыдущих фильмов. Потому что почему бы и нет, если ты сам для себя стоковая биржа. Вот. Но все делалось реально очень-очень дешево. Применялись различные интересные приемы, которые, ну, позволяли максимально сэкономить. Например, когда есть сцена, где персонажи вылетают, если я не путаю, из Лас-Вегаса на самолете и прилетают на Гонолулу, по-моему, это все не арендованный самолет, это они просто по-партизански сняли, как самолет взлетает, а потом сняли, как другой самолет садится. Но чтобы было ощущение, что это другое место, они повернули камеру в другую сторону, чтобы не были видны горы, и перед камерой поставили или подержали, точнее, кустик. Вот. И потом в другом месте снимали, опять же, обычный рейс, но поставили табличку, где было напечатано название географической локации, куда этот самолет прилетел. И И так экономия была абсолютно во всем. Например, хотя бы в том, что как снимались различные взрывы. Взрывы всегда снимать очень сложно и очень затратно. И, например, примером экономии было, когда, если я не путаю, герой едет на мотоцикле, и с вертолета по ним палят. И как это снималось на самом деле? На самом деле для них было слишком дорого делать несколько дублей того, как вот пули как бы по земле бьют. Как бы вот такие маленькие взрывы по земле идут. Это довольно затратно. Поэтому что они сделали? Они сняли это один раз, но с трех камер. И потом в разных моментах погони вставляли это с разных ракурсов. То есть на самом деле мотоцикл проезжает мимо маленьких вот этих взрывов на земле, как будто бы от пуль один раз, но на самом деле, ну, то есть каждый раз один. Но на самом деле это все был один и тот же дубль. Вот. И многое-многое-многое было сделано таким образом. Например, когда есть сцена, где взрывают самолет, то на самом деле это была всего лишь петарда, которую тянули на веревке. Вот. А после этого все идет склейка, и нам показывают, как будто бы этот самолет взорвался. Но на самом деле это просто детали, понатыренные с аэропорта, ненужные, которые облили резиновым клеем, потому что совет от Энди, он резиновый клей очень хорошо и долго горит и дает очень красивый цвет. Вот. И постоянно вот такие какие-то интересные вещи. Я к ним, наверное, еще вернусь, но я думаю, что мы перейдем к другим вещам. Ну, во-первых, у них хорошо получалось договариваться с людьми, то есть им дали в Вегасе отличный номер с доступом к лифту и прочими удобствами, им там постоянно давали, где что снимать, так что это тоже им помогало экономить. Актеры были примерно те же, что и во всех других фильмах. Они предлагали часто свой материал, какие-то шутки, особенно комическая парочка злодеев Чучу Малави и Ричард Консина. Вот. И там же в фильме засветился Дэнни Трехо. И вот мне хочется немножечко поговорить про Дэнни Трехо. Мы сейчас часто сталкиваемся с ситуациями, когда кто-нибудь напишет там 10 лет назад какой-нибудь плохой твит, и все его, все, прям, все его отменили, все больше с ним не общаются и отбирают у него все роли. А Дэнни Трехо отсидел в тюрьме 11 лет. Это была одна из его первых ролей после выхода из тюрьмы, потому что ему нужны были какие-нибудь роли, ему нужна была какая-нибудь помощь, чтобы встать на ноги. И как бы сейчас все очень любят его идеализировать, какой он замечательный чувак, но он постоянно что-нибудь отмачивал на съемках. Например, в сцене, где... Ну, в общем, некая девушка, если сильно без спойлеров, валяется убитая. Он просил режиссера вставить шуточку про то, что он с ней разочек, пока ее не унесли. Вот, то есть такую некрофильскую шуточку. Была другая сцена, где он шел с девушкой, и он всей съемочной группе толкнул речь, что, конечно, в Вегасе много очень красивых девушек, но вот у нее вот самые красивые сиськи. Вот так как он был в тюрьме, и теперь он внимательнее смотрит на женщин, и точно можно сказать, что вот у нее вот лучшие сиськи.
Мне это нравится на контрасте с тем, что как он позиционировал, почему он вообще играет постоянно преступников разных, ага. Типа, чтобы показать, что, смотрите, дети, так не надо, это тупиковый путь.
Да-да-да-да-да-да-да. В общем, он неоднозначный, на самом деле, персонаж, и я действительно не понимаю. То есть чувак написал какой-нибудь другой там твит, и все его ненавидят, а тут чувак, простите меня, отсидел 11 лет в тюрьме, ведет себя как не знаю кто, и типа, Дэнни Трехо такой милый. Вот. Интересно то, что этот фильм стал огромным толчком для его карьеры, но не потому, что этот фильм кому-то был особо нужен, а потому что режиссер фильма, он как бы, несмотря на свою любовь к моделям Playboy и так далее, он все равно достаточно, я так понимаю, адекватным был человеком, и на съемках была очень дружелюбная атмосфера, и все друг друга уважали, и все друг другу помогали. И дело в том, что и режиссер согласился подстроить расписание съемок, чтобы Треха снялся в «Поезде беглеца Кончаловского», где он там сначала помогал Эрику Робертсу в сценах бокса, но понравился режиссеру и был приглашен стать актером. Именно с этого началась его именно голливудская карьера, и теперь он суперуспешный, и вот именно из-за того, что он снялся в «Поезде беглеце». Но он бы там не снялся, если бы ему не разрешили немножечко более удобно свалить и там сняться. Вот. Так что да, так что этот фильм косвенно подтолкнул карьеру Треха вперед. Далее.
Тем удивительнее, что он, получается, в фильмографии не значится.
Да, это очень странно, потому что этот фильм действительно не значится в фильмографии Треха. Кстати, он там был не единственным боксером. Также вот Чучу Малави, один из комической пары двух персонажей, был профессиональным боксером. В общем, снимали кого попало. Ну да ладно. Дальше о взаимопомощи. То есть были всякие такие вот казусы постоянно на съемках. Например, то, что один из нехороших там чуваков, он должен был в таком костюмчике быть таким приличным. Но проблема в том, что часть фильма снимали на гавайском острове Молокаи. А Молокаи — это очень специфический остров, он жутко минималистичный, там в многих даже отелях нет там телефонов и телевидения. То есть такое примитивное немножечко такое. То есть люди хорошие, но общество такое немножечко такое приземленное, примитивное, ну, в смысле, что без благ цивилизации. И, в общем, дело в том, что потерялась коробка с одеждой, и просто на острове нельзя было достать такую одежду, потому что там нет никаких нормальных магазов. И в итоге другой чувак, который играет какого-то другого плохиша, он просто поделился с ним своей одеждой. Вот. И поэтому... И вот так вот все немножечко... Все друг другу помогали, делились, что-то делалось бесплатно, например, когда им удалось просто в обмен на обед и на то, что «О, вы будете в кино», уговорить настоящую скорую помощь сняться в роли скорой помощи. Вот, чуваки просто в свободное время подъехали на служебной машине, кормили ланчем, и они такие: «Ура, мы в фильме». Замечательно. Вот. Но... главное в фильме — это все-таки то, что тут очень много красивых, не очень прилично одетых девушек. И очень интересный есть контраст в том, как режиссер говорит о технической стороне фильма и как он говорит о девушках. В общем, я слушал режиссерский комментарий, который он записывал вместе со своей женой, вот, которая являлась продюсером. И дело в том, что он очень, Энди Седарис, очень технично обо всем говорит, что вот, тут мы такой-то прием технически применили, тут мы все это снимали вот так вот. Но потом в кадре появляются девушки, и он начинает, я не знаю, как будто ему 14 лет, это первая девушка, которую он видит, и он начинает безумолку говорить о том, какие они потрясающие и замечательные. Люди рыдают и не могут говорить, видя тело Синтии. Бросать вот такими вот фразами.
Это как будто описание с модельного агентства какое-то.
Да. Именно так. Вот. И, то есть, он постоянно там треплется, жалуется, что, как бы, вот сейчас вот на телевидении постоянно берут каких-то худых, плохо играющих чуих. То есть, вот у нас вон они какие, они играют неплохо, и какие у них фигуры хорошие, спортивные, в отличной физической форме, вот. И у него еще такая глупая фишка, то, что он постоянно приводит в качестве аналогии какую-нибудь известную актрису, то есть он постоянно говорит, что вот это, конечно, не Кэтрин Хепберн, это, конечно, не Хелен Миррен, но это и так далее. Вот. Мне больше всего понравилась цитата, то, что там в фильме в небольшой роли, а в роли девушки, которую довольно быстро убивают, снялась дочь Тони Кёртис. Но не Джейми Ли Кёртис, а другая дочь. Вот. И цитата. Ну, понятно, что шутка, но тем не менее. Джейми Ли хотела сняться в картине, но также хотела, чтобы ей, не знаю, платили. Что много говорит о бюджете фильма. Но, кстати, несмотря на бюджет, Им удалось его так грамотно размазать, что фильм снимался в 9 разных городах. И это довольно потрясающе. Они снимали сейчас в Техасе, в Луизиане, в Аризоне, в Вегасе, в Хонолулу, в Молокае. В общем, там снималось 6 моделей плейбоя. Снялся вот этот в роли накачанного негра. Снялся чувак, который является дважды мистером вселенной. В общем, я не знаю, это в общем жесть. Сюжет часто подгоняли просто под то, что хотелось. Например, хотелось, чтобы был мост, вот этот вот там красивый был в сюжете, его взяли, вписали в сюжет. Там есть момент, где они ходят рядом с мостом и говорят о нем. Фишка в том,
причем как будто экскурсия была какая-то. Я такой смотрю, это так неуместно вставленный фрагмент.
Именно. Но часть описания этого моста взята из официальных брошюр. Просто режиссер немножечко их скорректировал. Вот. Чтобы это было не похоже на оригинальный текст, но их, естественно, там не засудили ничего. И он говорит, что вот, ну, хорошо, что... он говорит, вот, я пишу как Хемингуэй. Жаль, что как Марго, а не Эрнест. Ну, Марго Хемингуэй — это там, модель и актриса. В общем, весело. Были всякие казусы, например, когда... в одной из сцен присутствует компьютер. Они хотели сэкономить. Купили компьютер, хотели его потом вернуть. Но искусственная кровь попала везде, и поэтому им пришлось оставить этот компьютер и думать, куда его притянуть в дальнейших фильмах. Также тебе понравилась сцена, связанная с радиоуправляемыми лодками, насколько я помню, да?
Да, с пивчиком.
Это присутствует исключительно потому, что режиссер очень любит радиоуправляемые штуки. И он даже шутил, что вот, моя следующая жена, наверное, будет радиоуправляемой. Вот. Я не знаю, меня абсолютно прикалывало, как много он говорил про внешность женщин. Просто реально. Не представляешь, его переклинивает. Я сейчас немножко неупорядоченно, но как бы и фильм неупорядоченный, так что нормально. В общем, там какая-то актриса не раздевалась, но он там говорит, вот, но зато в бонусах она все-таки за это отыгралась, вот, потому что она тогда вышла замуж, поэтому она сильно не раздевалась, вот, но все равно вот она такая вон, какая она потрясающая, там, бла-бла-бла, сейчас вот таких вот не бывает. И все такое. В общем, все это очень, наверное, было очень приятно его жене, учитывая, что, ну, не знаю, молодец его жена, конечно, то, что она все это терпит. Знаешь, даже была такая вот фразочка, что там есть момент, где был рестлинг в масле. И там во время этого рестлинга их оператор Хлопушки играл роль рефери. И этот член съемочной команды, он как бы их талисман. Они его постоянно пихают в маленьких ролях в постоянные фильмы. Ну, во-первых, как талисман, во-вторых, так дешевле уходит, потому что ему все равно платят меньше, чем актерам. Пусть снимется, чего бы и нет. Вот. И, естественно, потом он говорит, но зачем я говорю о Дэвиде, когда посмотри на этих девушек? И дальше опять двухминутная болтовня о девушках. В общем, меня просто очень прикалывает вот эта его дихотомия, то, что он довольно-таки техничный и профессиональный режиссер, но жутко озабоченный. Это очень... Я не знаю.
Нам последнее время везет, видимо, этих режиссеров. Напоминаю ультрафиолет.
Да. Там даже вот эта была сцена, где девушка красиво валяется на мотоцикле.
Ой, какой красивый кадр. Без шуток, кстати.
Да. И там вообще мотоцикл, видимо, еще один его фетиш, потому что даже при другой сексуальной сцене он говорит, вот, смотри, он смотрит на нее, как на свой мотоцикл. И дальше прекрасная цитата. Точнее, не цитата, а ответ от жены. То есть он говорит, ты это не поймешь, это мужские штуки. Она говорит, тебе лучше надеяться, что я это не пойму. В общем, его жена молодец, я не знаю. Терпеть такого мужика, любить и искренне поддерживать в том, как он озабоченно все делает. Ну да ладно. Но, тем не менее, он всегда делает акцент на том, что его фильм успешный во многом из-за уважения к женщинам. То, что на съемках всегда все очень уважительно, все очень, типа, прилично. И даже там, когда какая-то была сцена, там, ну, близко к сцене изнасилования, там она скорее даже больше зашла актрисе, и скорее они дополнительные дубли скорее по ее просьбе делали. То есть все очень прилично и профессионально. Но, очевидно, несмотря на то, как ты профессионально все делаешь, как... потом уже можно действительно об этом потрепаться и пообсуждать, и поговорить о грудях и то, что... Блин, ну я не знаю. Это все очень-очень-очень-очень весело. В общем, также несколько абсолютно нефтемных вещей, которые я также хочу добавить. Первое. То, что этот режиссер проклятый. Сразу несколько мест, в которых он снимал фильмы, потом сносили. Второе. Он утверждает, что Стивен Спилберг стырил у него сцену, где в «Индиане Джонс» пристреливает чувака с саблей.
Блин, я как раз ведь подумал в тот момент об «Индиане Джонсе».
Он говорит, это было у меня в одном из предыдущих фильмов. Стивен Спилберг у меня это стырил, а теперь я стырил это снова, назад.
Гениально.
Абсолютно гениально.
Визионерски.
Он называл себя один раз визионером, когда ему его жена отвесила комплимент, что вот, мол, там одна из финальных экшн-сцен снималась как бы на задворках вегасовских. И им дали всего лишь 2.5 часа на то, чтобы все снять. А это, на самом деле, не очень много, чтобы, учитывая, что надо выставить свет, все поставить и так далее. Вот, и он, типа, она и говорит, что вот хорошо, что ты уже сразу, когда, ну, при съемках сразу уже в уме начинаешь все это монтировать и представить, как оно все это будет выглядеть. Да, я визионер. В общем, все это нормально. Ну, собственно, вот такой вот фильм, Можно, конечно, еще всякие мелочи понаговорить, но, по сути, суть одна и та же. Этот фильм, который снимался, очень дешево, но, несмотря на свою дешевизну, он не смотрится сильно дешево. Он смотрится дешево, возможно, в моральном плане, но при этом... Знаешь, нам, наверное, повезло, что мы выбрали с тобой именно этот фильм, потому что, по словам режиссера, в этом фильме очень много диалогов, что очень непривычно для фильмов Энди Сиариса.
То есть этот фильм считается сейчас большим количеством диалогов?
И с большим количеством насилия, потому что обычно у него еще более лайтовое насилие, то есть даже вот эти убийства, которые и так лайтово показаны, они, по его меркам, они довольно жесткие. То есть он такое создает безобидное, дружелюбное развлечение для всей семьи, где много грудей мужчин и женщин, и много красивых людей, которые красиво ходят. Это его была такая вот фишка. И действительно, его серия была довольно успешной. Люди это покупали, и все это несколько раз переиздавалось. И...
На блюреях даже.
Вообще, как так? Я не понимаю.
Типа, это настолько показательно. На торрентах у каждого из его фильмов есть перевод. У каждого есть больше, чем один раздающий. Что уже больше в 3, 5, 10 раз, чем у Саманты Дарка, и вау!
Да-да-да-да-да.
Ну, вот, по-моему, это самый каноничный... Вот когда говоришь боевик категории Б, вот это самый каноничный пример, вот прям...
Абсолютно.
Майами Коннекшн еще, окей.
Абсолютно. Знаешь, мне еще очень интересно, что он говорит, что по его меркам это довольно жестокий фильм, но при этом... В каждом фильме у него есть, обязательно присутствует оружие. То есть оружие еще один такой, я так понимаю, его фетиш. Он говорит, как определить фильм Энди Сидариса. Это значит, обязательно будет сцена, где персонажи собираются, пытаются понять, что произошло. И потом сцена, где всем раздают оружие. Если вы это видите, значит, это фильм. Окей. Есть оружие, но из него не стреляют, да. Ну, знаешь, там даже, я так понимаю, что у них даже внутренняя фишка, что один из их главных актеров, фишка в том, что он а-ля штурмовик из «Звездных войн», никогда ни во что не попадает, и это стало такой даже внутренней шуткой. Ну, видимо, да, видимо, это хороший способ сделать безопасный фильм без насилия, дать всем оружие, но не позволить всем что-то делать с ним. Кстати, сейчас еще одна маленькая фишка про оружие. Вот эта вот пушка, которая вот такая крутая пушка с подствольником, которая была центром сюжета. В общем, я так понимаю, что чувак, который отвечал за инвентарь, он ее оставил на обочине дороги. А дело в том, что это киношная пушка. И как бы в США есть как бы закон, то, что игрушечные всякие пушки не должны быть сильно похожи на настоящие. И поэтому, ну, естественно, кино, ну, в кино используют похожие на настоящие, но с разрешения. И, естественно, если это оставлено на краю дороги, то никто не подумает, что это игрушечные. В общем, им пришлось обратиться в полицию, ну, и быстренько ее заменить, там, изготовить новую. Им вернули ее через несколько месяцев. Оказывается, ее нашел сын бывшей жены оператора. И отнес в полицию. И несмотря на то, что она уже была в полиции, их несколько месяцев морозили, и только через несколько месяцев им ее отдали. Ну да ладно. И понимаешь, я просто делаю еще на этом акцент, потому что если это голливудский фильм был бы, знаешь, такой дорогой, то это, ой, минус одна пушка, там, минус одна машина. А тут у людей проблема то, что они компьютер не смогли там вернуть. То, что у них пушка потерялась, а другой нет. Все настолько дешево.
В общем, с костюмом, опять же.
Да, с костюмом. В общем, весело. Это довольно-таки интересно. Это один из тех фильмов, когда то, что за кулисами, скорее всего, даже интереснее, чем то, что мы видим. То есть мы видим красивых девушек и так далее. Но на самом деле, например, та сцена на мотоцикле, актриса вот это рассказывала, что она лежит и только думает о том, как же у нее отмораживается задница от этого мотоцикла. В общем, все за кулисами гораздо интереснее.
Ну вот, кстати, пункт номер 14 в моих заметках, он был о том, что оружие вот это вот, оно так по-игрушечному выглядит. Вот эти вот ракетки, которые там с красным набалдажником, это так, ну это прям реально как будто пришел на рынок, купил какое-то китайское дешевое игрушечное оружие за 500 рублей и сыну подарил. Вот прям, все эти пушки, они вот так выглядят.
Ну да, вот эти ракеты, это были просто петарды какие-то, а-ля, или фейерверки. То есть ничего общего с настоящими патронами. Просто петарды. Ну и вот, как я тебе говорил, один раз ее даже тянули на веревке, и там веревка даже видна в кадре. Потому что...
На Blu-ray издании, наверное, это еще лучше смотрится.
Да, я смотрел Blu-ray. Это было, да, очень заметно. Но, знаешь, все равно я был немножко восхищен. Я думаю, блин, сейчас, наверное, так фейково будет все выглядеть. А они так все клево смонтировали и такой... Ну да, это похоже на взрыв вертолета. Несмотря на то, что взрыва вертолета там нет, просто очень красиво какой-то общий взрыв вклеили.
Ну, да, меня, кстати, это вот как раз смутило. Я такой, типа, сейчас думаю, ух, сейчас как жахнет, а оно вроде жахнуло, но что-то как-то, типа, смотришь...
Не дожахнуло.
Ну да, там, знаешь, обломки во все стороны не разлетели. Просто какой-то абсолютно базовый взрыв, дефолтный такой. Типа, ну ладно, окей, как скажете...
Ну, знаешь, я, наверное, уже на тот момент, да, через призму того, насколько у них все дешево делается, и думаю, не, они не взорвут вертолет, сейчас какая-нибудь фигня будет, а потом, ну да, это выглядело как бы не то, что я ждал, но это выглядело, по крайней мере, ну, похоже.
Как сцена из боевика.
Да, то есть, типа, это тот минимум, который я принимаю. Не, ну серьезно, слушай, 9 городов за какие-то копейки. Я не знаю, какой там был бюджет. Вряд ли мы узнаем бюджет такого фильма, но Черт побери. Молодцы, я не знаю, молодцы. Боже мой, я сейчас смотрю на IMDb на ключевые слова сюжета. И, короче, ключевые слова сюжета. Большие груди, груди, грудь, сиськи. Так, посмотри, сейчас 45, сейчас
даже. По-моему, это просто теги с Порнхаба.
Да.
Мне нравится, короче, еще, что компания, которая занималась дистрибуцией, называется Malibu Bay Films. Это прям
отлично.
Очень по-восьмидесятнически.
Абсолютно.
Да, что фильм снят в 90-м году.
Ну, слушай, он вышел в 90-м.
Ну, я думаю, снят был он в 90-м.
Слушай, ну, учитывая, что да, учитывая, что этого чела в 90-м году вышло три фильма, то мне кажется, да, он, наверное, их скорее штамповал. И он и режиссер, и автор сценария. Да, но какие-то фильмы снимал его сын, так что, возможно, они параллельно там все делали. Я не знаю. Вот, ну, слушай, ну, знаешь, интересно то, что, знаешь, все равно общее впечатление, я не знаю, конечно, насколько всему можно доверять, но общее впечатление, что все очень хорошо проводили время на съемках, и то, что все были, в принципе, довольны, и для всех это было, знаешь, не то, что, ой, мне нужны деньги, я там, мне надо сняться, а то, что люди с удовольствием с чуваком работали, и всем было довольно весело, все вкусно ели, весело развлекались, и было им хорошо. Разве не это главное? Ну ладно, на самом деле нет, когда ты коммерческий продукт, который потом за деньги продаешь. Но это тоже важно, это тоже важно. Вот. Что ты думаешь о фильме? Расскажи твое мнение.
Ну вот ты в какой-то момент упомянул, что вот есть минимум, который ты понимаешь. Вот, наверное, это вот как раз можно про весь фильм сказать. Типа, это минимум, который вот... Вот в фильме есть тот минимум, благодаря которому я этот фильм могу еще посчитать фильмом. Потому что, ну вот, есть проблема номер один. Проблема номер один связана с тем, что там нет сюжета, там есть месиво. Месиво из событий, которые, вот они очень какой-то вот такой... У них есть какая-то внутренняя логика, но она так сложно прослеживается. Особенно, когда ты смотришь фильм в любительском одноголосом переводе. Это просто... Ты такой, одна баба стрельнула в другую, почему, зачем? Потом смотришь такой, это главный герой, да? Ой, какой он харизматичный, какой он прикольный. Это злодей, оказывается. Ну ладно. Типа, это тот самый злодей, да? Нет, это главный герой, они похожи просто между собой, ну ладно. И в фильме такое огромное количество персонажей, ты просто смотришь, одна девушка сменяет другую, другая третью, третья четвертую, кто-то там поет, кто-то в фокусах участвует, кто-то там стреляет, кто-то убивает, кто-то умирает, смотришь, и каждый считает своим долгом либо обнажиться целиком, либо полуобнажиться, либо просто ходить в вызывающем наряде, и ты смотришь на все это обилие, такой, что у вас, что, я как будто смотрю пятый сиквел какой-то, вот реально, как будто это вся серия, вот целая франшиза с единым сюжетом, и я просто пришел на середину праздника, и я не понимаю, что происходит. Вот. У меня были ассоциации с этим, как его, спасателями Малибу, но даже в спасателях Малибу был какой-то сюжет прослеживаемый. Это как бы первая проблема. Вторая проблема, вот уж не подумал бы, что скажу это, но это для меня оказалось серьезной проблемой. Прям. Саундтрек. Вот это вот. Я уже даже напеть не смогу. Я благодарен своему мозгу, что он вычистил эту композицию из головы начисто спустя 5 часов после просмотра, но вот это вот какой-то ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду, и этот 5-секундный какой-то отрезочек, он зациклен, и каждый раз на экшн-сценах или на погонях каких-то он появляется, и вот так ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Я просто такой, смотри, пожалуйста, нет, побыстрее, экшн-сцена, она, конечно, веселая, но закончись побыстрее. Это саундтрек отвратительный, как бы. бы в духе времени, но отвратительный. Типа, это худшее, что в том времени, вот, типа, аккумулировалось здесь. Ну, и там даже песни, и та единственная песня с вокалом, которая играет в начале, и еще в конце, и еще, по-моему, где-то там, тоже такая себе абсолютно средняя и невыразительная. Вот. Это вот такие два главных таких момента. И из-за вот этого, из-за того, что этот сюжет, это мессиво, из-за этого фильм очень хорошо смотреть фоном. Ты его врубаешь, там что-то происходит, что-то говорят, иногда кто-то что-то там оголяется, иногда кто-то в кого-то стреляет, ты такой посматриваешь одним глазком на все это, пока пыль протираешь, такой, а, ну и нормально, в принципе. В таком варианте окей.
Ну, вот. Слушай, главное, фильм работает ли фильм как эротика? Потому что тут много девушек из Playboy, ну и как бы парни тоже, знаешь, вот Мистер Вселенная и так далее.
Ну, я оценил, что там черный чувак очень накачанный. Типа, ну, смотрю, о, класс, ты прям такой культурист, молодца. Возможно, ты там в каком-нибудь Хищнике снимался или еще где-нибудь. Скорее всего, нет.
У него своя линия одежды, он этим понимаю, зарабатывать теперь.
Ну вот, молодец, уважаю чувака. А вообще, в плане того, состоялся ли фильм как эротика, ну, не знаю. Я смотрю на всех этих баб, такой, типа, ну да, вы явно с плейбоя, но как бы...
Ну как бы недостаточно все показать, важно все, как бы контекст. Недостаточно взять красивую там или красивый.
Текст вообще не... А они просто галяются, ну просто потому что. Ну а чем нет?
Ну да, то есть я даже могу понять, знаешь, та сцена с мотоциклом, я задумался,
красиво
потому что...
Красиво снято.
Да, я задумался, потому что я пытался вспомнить длинную речь этого режиссера в этот момент про то, как вот бы к там каждому мотоциклу обязательно прилагалась по красивой девушке. Ну вот в этом духе. Опять же, двухминутное болтание про ножонку. Я не знаю, как его жена терпит. Терпела, извините.
Но вот не дотерпела.
Ой, блин. Она сейчас его... На Википедии она сейчас поддерживает его наследие и ведет сайты, посвященные его 12 вот этим фильмам.
Я-то уж думал, снимается сиквелы.
Ну, видимо, нет.
Ну вот вообще в фильме полно таких сцен, которые типа вот они по сюжету, ну типа они есть, пусть будут, и им бы можно было там, вот типа актриса произнесла реплику, и можно было бы сцену тут обрубать, но нет, типа после этого она начинает там, я не знаю, переодеваться, раздеваться, еще что-то, а потом сцена такая, показали, все. Закончили. Переходим дальше. Типа,
ну окей. Ну да, и понимаешь, тут же не... И главное, тут не придерешься то, что, знаешь, вот в голливудских фильмах часто есть претензия, что есть вот этот пресловутый male gaze, то есть когда все как бы показано скорее с точки зрения мужчины, когда вот эти все абсолютно нефтемные сцены, когда там во втором Стартреке там девушка внезапно переодевается, или там в... «Отряде самоубийц», там вот это вот Марго Робби ни с того ни с сего крупным планом там переодевается и так далее. Вот, и тут как бы это центр фильма, и тут нельзя сказать, что это плохо, потому что это жанр. Этот фильм и есть один большой male gaze, но блин. Возможно, есть способы сделать это правильно, потому что, не знаю, есть же всякие эротические фильмы, где очень много эротики, очень много секса, а, я не знаю, тот же взять...
Пиратки.
Мне почему-то «Основной инстинкт» пришел на ум.
Ну ладно.
Типа, ну можно же все как-то... Ну, так что я не знаю. С одной стороны, огромное уважение именно режиссеру как... именно техническому специалисту, как такому клевому ремесленнику, который на очень малый бюджет мог делать что-то действительно прилично выглядящее. Многие сцены очень красивые, и вообще фильм в среднем смотрится хорошо. Вот. Но с другой стороны, я не знаю. Наверное, это просто... Я скорее похвалю этот фильм, потому что... Ну, я не могу его критиковать за то, что тут слишком много обнаженки, потому что, ну, кто-то же, кто будет смотреть этот фильм не иронически, не для подкаста, он же будет смотреть вот для этой цели.
И, зачем, если можно смотреть ради экшена? Экшен-то там интересней.
Ну, экшен, да, там неплохой.
Ну как, ну типа как он интереснее? Он интересен за счет того, что если ты имеешь чуть-чуть мозга, это будет очень смешно. Там стрельба из пистолета с глушителем, самолет, там стрельба переодетых в женщину, мужиков, которые стреляют в баб. Мне понравился финал.
Финал. Да, финал был. Да. Сейчас будет спойлер, перемотайте на полминуты вперед. Финал, который заключается в том, что главного злодея взрывают ракетометы, базуки, не знаю, как это назвать. В общем, опять же,
фильм в том, что...
Да. И, кстати, это нельзя было снимать в помещении, потому что взрыв. И эта сцена на самом деле снималась в пустыне. Они построили одну стеночку... И рядом с ним взрыв сделали. Вот.
Там, знаешь, там целый каскад был классных сцен, которые предшествовали этому взрыву в упор. Там, значит, я так смотрю, типа, герой идет так пафосно с пистолетом, сейчас такой, ты не трех замочишь, берет, спотыкается, потом на ты не треха падает, какие-то строительные леса придавливают. И на этом еще камера акцентирует внимание. Так смотрите, Дэнни Трехо валяется мертвый.
Сцену с, да, кстати, сцену с потыканием там ее вставили импровизационно, потому что тот актер, он сам по себе довольно неуклюжий. И они увидели, что за сценой есть лед. Они такие, окей, мы это используем. Поэтому ему пришлось грохнуться на льду из-за этого.
Ну вот да, это сможешь такое, типа...
Да-да-да. Понимаешь, когда есть контекст, это хоть какой-то смысл. Весело, весело, весело. Ладно, я думаю, что нам стоит подвести итоги, потому что выжить из этого фильма больше уже будет проблематично.
Самолетики, там много самолетиков, там на удивление много сцен с самолетиками.
Ну, на самом деле, они же все эти... Все в основном партизанские, ну хотя там есть один их самолет, который у них в шести фильмах снимался маленького Cessna. И они, кстати, опять же, жутко все экономили. Там есть сцена, где там а-ля погоня самолета и вертолета. И они, вместо того, чтобы все красиво отдельно снять, они просто одновременно это все арендовали на максимально короткое время и снимали вертолет из самолета, а самолет из вертолета. И потом за счет грамотного монтажа, который, ну, действительно, довольно-таки... Знаешь, он не вызывает ощущения какой-то искусственности, все как будто в кадре. Сделали вид, как будто все не так, и они на самом деле одновременно присутствуют. Вот, в общем, молодцы, нормально.
Выкрутились, да, как бы операторы молодцы, монтажеры молодцы, все, да. Да,
по отдельности все молодцы. Как бы, знаешь, даже плейбойские актрисы, знаешь, для такого фильма играют нормально.
Ну, там никто не переигрывает, кстати, что удивительно.
Да.
Скорее, не доигрывают, но...
Ну да, где-то есть, но, знаешь, для такого фильма все более-менее нормально. И парни, и девушки, кто угодно.
В общем. Я думаю, нам еще последнее, что стоит сказать, это та сцена с пивком, потому что, ну, это мой личный фаворит. Типа, какой фильм отвлекается на абсолютно рандомную сцену, где мужик рыбачит, рыбку ловит, там, приказывает своей жене или не жене, я не знаю, жена у него, видимо, тоже модель плейбоя. Типа, принеси-ка мне пивка, она... Найдет пивко, да, радиоуправляемую лодочку к лодочке обычной с этим мужиком направляется, тот берет, выпивает, все классно. Просит еще раз, там, короче, ему уже второй раз гранату приводит. Это восхитительно. Это очень...
Гранату, которая...
В форме, да.
К своим кольцом привязана к банке пива.
Да. Ой, но я это нигде не видел, ни в одном боевике, как бы изобретательно.
Ну да. Ну и мне понравилось, вот как я тебе говорю, уже до подкаста довольно-таки веселая интерпретация, что вот есть обычно фраза, типа, не стой просто так, сделай что-нибудь, тут наоборот есть цитата, не делай что-нибудь, стой просто так. Это было довольно-таки смешно, я не знаю, как это перевели. В общем, вот. Ну, есть какие-то хорошие моменты. Хорошие моменты есть. Тут есть ниндзя.
Просто
потому, что они есть в других фильмах. Я так понимаю, это большая кинематографическая вселенная Энди Седарис. Будешь ли ты смотреть следующий фильм?
Нет.
Спасибо. Всем до свидания. Хорошо. Ладно, давай.
Ну, типа, мне кажется, абсолютно все из них будут одинаковые, просто концентрации. Типа, либо будет чуть больше обнаженки где-то, либо чуть больше перестрелок, либо чуть больше диалогов. Но в целом...
Мне кажется, в следующем фильме чуть больше ниндзя.
Ну, нет, для меня это не аргумент.
Мне
как бы Miami Connection хватило, а там ниндзя было самый раз, больше не надо.
Так, ну давай тогда перейдем к выставлению оценок и не знаю, пойдем дальше жить своей жизнью в этого фильма.
Жизнью, в которой нет ни ниндзя, ни базук, ни... Очень скучная и унылая жизнь.
Ну, в ней есть обнаженка, потому что все мы под одеждой голые, так что...
Да, да. И все мы визионеры немножечко.
Потому что мы видим, да. Сейчас мы оскорбили нашу часть аудитории, которая слушает подкасты из-за проблем со зрением. Я полез в ту степь, давай! Выручайся!
Ну, я сейчас все могу свести к шутке, что нашей аудитории не существует, так что...
Да-да-да. Ой, ладно, давай. К оценкам.
Так что мы оскорбили несуществующую часть несуществующей аудитории.
Ой, я сейчас хочу как-нибудь пошутить, но не буду. Иначе еще дальше какие-то дебри уйду.
Типа, стой, давай. Не шути.
Да-да-да, подумай. Давай перейдем к оценкам.
Ах, челюсть стекла.
Аналогично.
Ну, блин, вот, я не знаю, на самом деле мне было по большей части нестерпимо скучно. Было интересно в те моменты, когда возникали рандомные сценочки, типа, а, сцена с мотоциклом, а, сцена с пивком, а, финал, а, и все.
Ты а делаешь скорее, как будто тебе больно, так что...
Ну, не без этого. Ну, типа, интерес к фильму возвращался где-то раз в 15-20 минут, что на самом деле довольно хреново. Поэтому, несмотря на то, что технически фильм сделан плюс-минус компетентно, и я как бы не могу вот точно вот тыкнуть, ну, кроме большой проблемы с сюжетом и большой проблемы с саундтреком, на остальное я не могу вот так взять и тыкнуть, типа, плохо, фу, нельзя. Но все равно... Самое главное, это что? Было скучно. Это проблема. Лучше быть веселым и плохим, чем скучным и посредственным. А уж тем более скучным и плохим. Ну, короче, 3 из 10. Не знаю, как бы я посмотрел, ну и ладно. Не особо жалею, но я особо доволен не остался. Вот.
Ну, я, наверное, поставлю 4 из 10, потому что, во-первых, я чуть больше развлекся, потому что меня довольно-таки развлек режиссерский комментарий к фильму. Вот. Я еще решил не смотреть вырезанные сцены. Но, как бы, да, фильм сам по себе довольно-таки... Я не скажу, что совсем скучный, но скорее это такое жанровое кино для тех, кто любит такое кино. Да, как бы довольно красивые молодые люди тут, как бы и девушки, и парни. Ну, я не знаю, есть множество других способов.
«Спасатели Малибу» посмотрите. Можете даже ремейк. Ремейк клевый, я не знаю, что все хейтят.
А, да, его хейтят, ну ладно.
Ну, у него плохие отзывы, у него... Зрители не очень-то одобряют. Ну, там пошлый юморок, конечно. Ну, там, ну весело, весело. Как бы веселее всяко, чем фильм «Пушки» «Револьверы» 1990 года.
Стволы! Ой, блин, отлично. Ну, хорошо. Но в любом случае, сама фигура этого Энди Седариса не то чтобы прям одиозная, но достаточно интересная. Интересный был человек, знал, что хочет, и делал это. И это хороший такой пример того, что...
Для подражания.
Что-что-что?
Для подражания.
Да-да-да. То есть... Ну да, а почему нет, как бы, если даже то, что ты хочешь, является какой-то фигней, то и за счет этого можно добиться определенного успеха, и как бы его имя все равно стало таким довольно-таки известным, и если посмотреть на эти издания, то есть там в первую очередь выпячивается не то, что там Playboy и так далее, а то, что фильм Энди Седарис, то есть у него культовое имя в узких кругах, и это очень неплохо. Так что, я не знаю, пусть будет 4 из 10. И там средняя оценка 3,5 из 10, что ниже, чем на IMDb. Ну да ладно, там 4,2.
Мы сделали это, мы смогли.
Мы сделали. Следующим фильмом мы смотрим что-нибудь хорошее.
Ну, скорее всего, оно будет так, что мы рассчитываем, что это хорошее, но опять сейчас ведется к тому, что оценка выше 5 не поднимется.
Ну сейчас мы даже не рассчитывали. Сейчас мы даже не рассчитывали. Сейчас скорее рассчитывали на интересную. И, в принципе, было довольно интересно, да. Так что спасибо вам за то, что вы прошли с нами через все это, начиная от Сотко, Щедрина и Боджека, продолжая бинго-переводами и заканчивая этим фильмом. В общем, хорошего вам дня и взрыв вертолета, который мы не увидим, потому что бюджета нету. Пш-пш-пш.